В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 14 февраля, вторник. В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Доброе утро. Темы первого часа. Петербургскую полицию ожидают большие перемены в результате проверки после гибели подростка в одном из опорных пунктов полиции города. В Челябинске начинается судебный процесс по делу о запрете полетов фронтовых бомбардировщиков Су-24 над городом. И, как всегда, в утреннем эфире «Радио Свобода» вопрос к слушателям. Сегодня мы спрашиваем, зависит ли ситуация на Северном Кавказе от исхода президентских выборов. В середине часа ждем звонков в прямой эфир по телефону 8 800 222-12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Ну а в течение всей программы мы принимаем СМС-сообщения на номер 8 903 743 2801. Работает также московский пейджер 660-1046. Адрес электронной почты mail@radiodefis-svoboda.ru. Вслед за Михаилом Суходольским, отправленным в отставку с поста начальника главного управления МВД по Петербургу и Ленинградской области, указом президента Дмитрия Медведева из петербургского главка ушли еще 11 высших чинов. Эксперты говорят, что петербургскую полицию ожидают большие кадровые перемены. Из Санкт-Петербурга передает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Неуживчивый характер, авторитарный стиль управления, систематическое притеснение петербургских бизнесменов, возможное будущее назначение министром внутренних дел, беспокоившие нынешнего министра МВД Рашида Нургалиева, все это называют в качестве истинных причин увольнения Михаила Суходольского. А формальным поводом стала смерть 15-летнего Никиты Леонтьева, избитого полицейским в 46-м опорном пункте Невского района. Результаты внутренней проверки не удовлетворили министра Нургалиева, и в Петербург нагрянула проверка из Москвы. Ожидалось, что 30 офицеров МВД будут работать до 27 февраля, но уже 10-го Михаил Суходольский был уволен, говорит заместитель директора агентства журналистских расследований Евгений Вышенков.
Михаил Игоревич Суходольский привел с собой свою команду, из которых были назначены начальник инспекции по личному составу, начальник отдела кадров, начальник УВО, замначальника полиции Санкт-Петербурга по линии общественной безопасности. Мне достоверно известно, что уже на момент событий, которые происходили в пятницу, практически все, кто пришел с ним, написали рапорт по собственному желанию. По-моему, это естественный очень процесс, потому что конфликт был такого уровня, что оставаться на своих рабочих местах неправильно с точки зрения какой-то этики.
А вот исполняющий обязанности начальника главка Сергей Умнов, по мнению Евгения Вышенкова, должен прийти в Петербурге ко двору.
В минувшие выходные было оперативное совещание. Туда пришел Полтавченко, туда пришел Винниченко, туда пришел замминистр Сергей Герасимов, верховные вожди нашего города, которые практически поддержали победу Сергея Умнова. А прежде всего, он очень желанная фигура среди личного состава. То есть, если мы делаем опрос общественного мнения корпоративного полицейского, то он выиграет как в Чечне на выборах. Для меня будет удивление, если вдруг назначат кого-то. Я не понимаю, зачем нужен новый капитан на корабле, который плывет в нужном направлении, и вся команда хочет подчиняться только этому капитану.
Это, конечно, являет яркий контраст с отношением полицейских к Михаилу Суходольскому, поскольку, по сведениям некоторых СМИ, накануне его увольнения среди личного состава петербургской полиции собирались подписи о недоверии начальнику, так что скандал назревал снизу. Понятно, что на место бывшей команды Суходольского вскоре будут назначены новые люди. При этом уже известно, что первым должно быть реформировано Управление по экономической безопасности и противодействию коррупции. Уже назначен исполняющий обязанности начальнику управления бывший заместитель начальника Роман Рожков. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Итак, напоминаю, что сегодня с 8.30 мы принимаем звонки в прямой эфир, и вопрос программы звучит так. Зависит ли ситуация на Северном Кавказе от исхода президентских выборов 4 марта? Накануне в правозащитном центре «Мемориал» представили первую книгу под названием «Судьба неизвестна». В ней собраны сведения почти о 400 жителей Чечни, задержанных силовиками в 1999-2000 годах и впоследствии исчезнувших или найденных убитыми. Авторы исследования напоминают, что осенью 99-го контртеррористическая операция в Чечне стала основой предвыборной кампании Владимира Путина. На эту тему кандидат в президенты говорил и несколько недель назад. С 8.30 мы принимаем звонки в прямой эфир. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Еще раз напомню вопрос, зависит ли ситуация на Северном Кавказе от исхода президентских выборов. Ну а в начале программы давайте послушаем, как на этот вопрос отвечали жители Казани. Опрос подготовил Олег Павлов.
Я думаю, что зависит, причем напрямую. У нынешних властителей определенно есть какие-то договоренности с теми, кто сейчас на Кавказе командует. И если сменится власть, то мы можем получить, собственно говоря, наверное, еще одну войну, чеченскую или еще там какую-то.
Зависит, если Россия будет правовым государством, начиная от президента до рядового гражданина, будут исполнять ее законы, как во всем цивилизованном мире. Значит, и часть России, Кавказ, будет тоже в этом правовом поле, и все будут исполнять законы.
От исхода выборов Северный Кавказ очень зависит. Если не выберут Путина, выберут другого, может прекратиться финансирование Северного Кавказа. Там большая безработица. И начнется опять военные действия. А военные действия нам невыгодны.
Ну, я думаю, что не зависит. Мне кажется, что не зависит, какая, кто бы ни был бы президентом, все равно позиция России в этом вопросе, она должна быть одинаковой.
Думаю, что в России, к сожалению, исход президентских выборов предопределен. Скорее всего, это будет Владимир Путин. И если отталкиваться от этого, будет ли Владимир Путин, то я думаю, что ситуация не усугубится. Вот будем надеяться, что там будет все спокойно.
Мне кажется, что да. Все-таки, мне кажется, Путин, он более лояльный, чем нежели другие кандидаты в президенты. Жители Северного Кавказа, они больше ему доверяют в конечном итоге.
Мне кажется, что большую роль будут играть, скажем так, некие имманентные факторы, которые существуют на Кавказе, и, разумеется, реакции на эти факторы из Москвы, но большую роль все-таки будет играть, как все будет в самом регионе. То есть региональные руководители, региональные элиты, региональные сообщества.
Я думаю, ситуация на Северном Кавказе в какой-то мере может зависеть от исхода президентских выборов. Ну, это связано с персонажами, значит, баллотирующимися. Ну, среди кандидатов, как на самом деле, я не вижу каких-то реальных угроз для Северного Кавказа. И более того, ожидая результата выборов, за Кавказ я совершенно спокойна.
Так жители Казани отвечали на вопрос, зависит ли ситуация на Северном Кавказе от исхода президентских выборов. Олег Павлов для Радио Свобода, Казань.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 8 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Администрация президента России начала консультации с парламентской оппозицией по созданию будущего коалиционного правительства. Известный блогер, гражданский активист, борец с коррупцией, юрист Алексей Навальный может стать членом совета директоров авиакомпании «Аэрофлот». Об этом сообщает сегодня бизнес-издание «Ведомости» со ссылкой на Александра Лебедева, владельца Национальной резервной корпорации, которая контролирует 15% авиакомпании. В Сочи в результате взрыва один человек погиб, еще трое ранены. Взорвался неизвестный предмет в одном из личных гаражей. В московском аэропорту Шереметьево при получении взятки задержан сотрудник управления Федеральной миграционной службы по Московской области. На административной границе Чечни и Дагестана в ходе столкновений с боевиками погибли трое полицейских, еще шестеро ранены. Международное рейтинговое агентство «Мудис» понизило кредитные рейтинги Италии, Испании, Португалии, Словакии, Словении и Мальты. Глава ведомства ООН по правам человека Нави Пиллей, выступая на заседании Генеральной Ассамблеи ООН, обвинила власти Сирии в преступлениях против человечности и заявила, что они должны предстать перед судом. Военный суд Израиля в понедельник отклонил апелляцию члена группировки «Исламский джихад» Хадера Аднана, который более 8 недель продолжает голодовку в знак протеста против ареста без предъявления обвинений. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. Сегодня в 10 часов утра слушайте на волнах «Радио Свобода» программу «Грани времени». Исчезновение людей в Чечне. Когда прекратится беззаконие? Об этом ведущий программы Владимир Карамурза беседовал с сотрудниками правозащитного центра «Мемориал». «Грани времени» сегодня в 10 часов утра. А утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжит первая часть рубрики «Сегодня в Америке».
Президент Обама увеличивает государственные расходы. ООН обвиняет Сирию в преступлениях против человечности. Суд над мичиганской милицией. Эти и другие темы в рубрике «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Обнародование президентом Обамой плана государственного бюджета на 2013 год вызвало в понедельник нечто вроде политической сенсации. Отмахнувшись от громких призывов сократить государственные расходы и огромный дефицит бюджета, президент предложил повысить расходы до рекордного уровня – 3 триллионов 800 миллиардов долларов. Бюджетный дефицит составит 1 триллион 300 миллиардов. «Мы не можем экономить на том, что обеспечивает экономический рост», заявил Барак Обама, заявляя о намерении выделить почти полтриллиона долларов на строительство дорог, мостов и скоростных железных дорог. Около 100 миллиардов долларов пойдет на финансирование школ, образовательных программ и расширение рядов полицейских и пожарных. «Мы можем отказаться от того, в чем нет необходимости, но мы также должны удостовериться в том, что каждый вносит свою честную лепту для того, чтобы оплатить то, что нам необходимо», провозгласил президент. Авторы бюджетного плана рассчитывают, что новые расходы будут финансироваться за счет повышения налогов на американцев с доходом выше 250 тысяч долларов в год, повышения различных косвенных налогов на финансовую индустрию и снижения расходов на ведение военных операций. Космическому агентству придется расплачиваться двумя отменяемыми экспедициями на Марс. При этом президент отказывается трогать самые значительные статьи государственных расходов, например, медицинского страхования пожилых. Государственные расходы на медицину увеличиваются из-за необходимости финансировать новую систему медицинского страхования. Эти бюджетные предложения были восприняты и республиканцами, и наблюдателями как прямой политический вызов президента, отказавшегося сокращать государственные расходы в год выборов, несмотря на предупреждение о том, что страна не может позволить себе таких трат. Почему не удается остановить рост расходов, который, как говорят, чреват кризисом, подобным европейскому? Вот что говорит профессор Михаил Бернштам, экономист, сотрудник Гуверовского института.
Президент Обама не сделал самого главного. Он не произвел реформы медицинских расходов, которые являются главными растущей статьей бюджета. Если мы посмотрим на программу здравоохранения для престарелых, вот только одну возьмем, то она является главным источником расходов, и она выросла с 200 миллиардов долларов в 2000 году. Она сейчас уже составляет 500 миллиардов долларов, а она будет 650 миллиардов долларов в 2016 году, то есть к концу следующего президентского срока, кто бы не был президентом. Если траектория расходов будет продолжаться по нынешним нормам, то, естественно, вполне, что государственный долг достигнет примерно 100% валового внутреннего продукта, и тогда обслуживать его будет очень дорого, а в конечном счете невозможно, и Соединенные Штаты окажутся в такой же ситуации, как ряд европейских стран, таких как, не говоря про Грецию, уже Италия, Португалия, Испания.
Но президент Обама рассчитывает, что новые сотни миллиардов долларов, выделяемые в рамках его бюджета на создание объектов инфраструктуры, помогут стимулировать экономический рост. ООН подозревает сирийские власти в совершении преступлений против человечности. Слово Алану Давыдову.
За без малого год сирийские силы безопасности убили более 5400 человек. Таковы данные, обнародованные в понедельник Верховным уполномоченным ООН по правам человека Нави Пиллей. Выступая на пленарном заседании Генассамблеи по ситуации в Сирии, Пиллей сообщила о наличии убедительных признаков того, что власти Сирии совершают преступления против человечности. Она заявила, что правительство Башара Асада должно быть привлечено к ответственности Международным уголовным судом. Прокомментировать этот призыв я попросил сотрудника Вашингтонского фонда наследия Джеймса Филлипса. Я не уверен, что передача дела Башара Асада в Международный уголовный суд сможет хотя бы остановить насилие в Сирии, не говоря о чем-то большем. Международный уголовный суд в свое время предъявлял обвинения Муаммару Каддафи и людям из его окружения, но тогда это никоим образом не изменило ситуацию в Ливии. Сомневаюсь, что в случае с Сирией будет по-другому. В последние два дня оживленно обсуждается предложение Лиги арабских государств о введении в Сирию сил миротворцев под совместным командованием этой организации и ООН. Насколько реален этот сценарий, на ваш взгляд? До тех пор, пока Россия и Китай защищают в ООН режим Асада, трудно предположить, что ООН предпримет какие-то решительные действия. В то же время необязательные резолюции Генассамблеи и действия тех или иных стран за рамками ООН могут постепенно усиливать давление на режим Асада и заставить его платить более высокую цену за убийство собственных сограждан. Но, к сожалению, сама ООН не способна способна предпринять решительные действия в настоящий момент. А как вы относитесь к заявлению российского министра иностранных дел Лаврова о том, что Россия изучает предложение о направлении миротворцев в Сирию? Я не исключаю, что Россия может изменить свою позицию по Сирии, от нежелания поссориться с Асадом перейти к интенсивным переговорам об условиях его ухода. Но для меня пока не ясно, действительно ли Россия считает приемлемой идею направить в Сирию миротворцев под эгидой ООН. Это может оказаться всего лишь тактической попыткой нейтрализовать международную критику вето, наложенного Россией на последний проект резолюции по Сирии в Совете Безопасности ООН. Сказал старший сотрудник Вашингтонского фонда наследия Джеймс Филлипс.
С ним беседовал Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Время свободы».
Как вам живется в России 21 века?
В принципе, неплохо. Но проблемы есть. Проблема основная – это проблема с жильем. Чтобы с семьей жить хорошо, квартирный вопрос первым делом – это основное.
Демократии никакой. Все мы люди, и почему-то все мы унижены. И почему у кого деньги, тот феодал, а мы крепостные.
Мне нормально, меня устраивает. Я хоть сейчас знаю, что я не хожу, ни перед кем не унижаюсь, то дайте мне хоть 100 грамм маргарина или что такое.
Тревога в первую очередь за детей своих. Ну и чужих, конечно, которых бросают. Зла много, люди обозлились. Больше, чем, мне кажется, было раньше.
Я человек рабочий, а рабочие унижены полностью. Страна-то не работает. Только нефть, газ, и все, и везде рекламируем. Больше у нас ничего нету.
Плохо. Ходила, вот пальто смотрела в выставочном зале, 7500, а я скопила только 5.
Ваша свобода в 21 веке.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня в Челябинске начинается судебный процесс по делу о запрете полетов бомбардировщиков Су-24 над городом. Челябинцы жалуются на то, что они уже несколько лет не могут спокойно спать по ночам. Пожилых людей гул самолетов наводит на мысли о начале войны, а самые впечатлительные всерьез боятся бомбардировок, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Челябинске Александр Валиев.
То, что небо над Челябинском стало шумным и беспокойным и днем, и ночью, горожане заметили еще в 2010 году, когда в поселок Шагол, который находится в черте города, из Бурятии перебазировали авиаполк, состоящий из Су-24. Посыпались жалобы. В течение нескольких месяцев власти города и области вели переговоры с военными на уровне представителей Министерства обороны. И, казалось, консенсус был достигнут. Летчики сказали, что увеличат высоту полета при заходе на посадку, изменят схему взлета и не будут летать над городом на малой высоте. Однако это не помогло. Эта запись сделана на обычную видеокамеру из окна одного из челябинских домов. Подобный грохот жители некоторых челябинских микрорайонов слышат уже больше года, практически ежедневно, а зачастую и по ночам. Причем жалобы на шум от полетов бомбардировщиков приходят из всех районов города.
Реально, если ты выходишь на улицу, у тебя уши закладывают просто. Ты вообще, тебе вот такое ощущение вообще ужасное. Когда ты сидишь дома, стекла дребезжат, дом ходуном ходит.
Ужасные вот эти полеты самолетов реактивных, которые шумят жутко, работать невозможно. Они летают целый день, и днем, и вечером. То есть даже вот у нас в офисе стеклопакеты двойные, все через них слышно. Очень жуткий гул.
Когда в апреле 2011-го, спустя полгода полетов, возмущение горожан достигло своего пика, и даже сити-менеджер сказал, что, открыв окно в своем кабинете во время совещания, чуть не оглох, военные тоже решили высказаться и заявили, что прекращать полеты не собираются. Более того, аэродром был построен давным-давно, и прежде чем окружать его жилыми кварталами, городским властям нужно было хорошенько подумать и согласовать свои планы с хозяевами аэродрома. Слово командиру войсковой части 69-806 полковнику Николаю Гостеву.
Исходим из того, что аэродром построен давно, 36-й год, да? Есть статья 46 воздушного кодекса, что проектирование, строительство, развитие городских, сельских поселений в пределах приаэродромной территории должны проводиться по согласованию с собственником аэродрома. Тоже требуется статья 128 федерального правила использования воздушного пространства. Однако на деле, что у нас получается? В данной ситуации или местные власти в те времена к этому отнеслись с непониманием, где, что мы сейчас как раз на этот счет и пытаемся разрулить. Если бы не разрешали строительство на этой линии пути, не было бы такого вопроса. Но если сейчас разрешили строительство, ну кто строительство разрешал в этой линии? Вот поверьте, мы приехали сюда недавно, мы служили в другом месте. Нам приказал верховный главнокомандующий прибыть сюда и министр обороны развернуть авиационную базу. Мы здесь развернулись. Мы попали в те условия и вынуждены летать в тех условиях, которые уже были созданы до нас.
Постепенно и власти, и общественные активисты, и рядовые горожане стали понимать, что никакого иного выхода помимо судебного разбирательства и ситуации нет и быть не может. В минувшем сентябре уполномоченный по правам человека в Челябинской области Алексей Севастьянов объявил о начале сбора исковых заявлений от горожан. Цель – добиться от военного ведомства прекращения полетов боевых машин над городом и компенсации морального вреда челябинцам. Считающим себя пострадавшими горожанам представили специалиста московской организации «Экоюрист» Анну Ильину.
Это иск в защиту неопределенного круга лиц, всех граждан города Челябинска. Каждый гражданин имеет право присоединиться к этому иску в качестве истца и потребует тоже прекращения экологически вредной деятельности. Это войсковой части 69-806. Взять выписку из истории болезни, и эта выписка будет приложение к исковому заявлению. И на основании вот этого факта вполне возможна компенсация морального вреда. То, что превышают нормы децибелы, шумовые и санитарные нормы, этот факт уже подтвержден. Замер у школы номер 416. Показали децибелы 85, норматив значение 60.
Эксперты Роспотребнадзора действительно уже провели ряд измерений шумополетов и зафиксировали серьезные нарушения. Одним из пострадавших от них себя считает Николай Дейнека, член общественной палаты Челябинска. Он цитирует одно из обращений.
Что происходит в нашем городе? Сегодня 8 июля 2011 года в 3 часа ночи мы были разбужены страшным шумом от самолетов. Ребенок вообще решил, что нас бомбят фашисты. Оказывается, без объявления войны на нас напала своя же авиация. Я просто хотел обратить внимание, что тот житель по улице Молодогвардейцев, дом 10, также вот у меня жалобы с улицы Гагарина, 30Б, улица Елькина, 45. Мы знаем, что недавние замеры Роспотребнадзора показали, что уровень авиашума превышает допустимые нормы. Допустим, улица Марченко не соответствует требованиям санитарных норм. Замеры по улице Хмельницкого на ЧМЗ не соответствуют требованиям.
За 2011 год жители Челябинска направили в органы власти более 400 жалоб на гул бомбардировщиков. Исковые заявления в суд подали 3 человека. Инициативу горожан поддержало общественное движение «За природу», которое направило иск в защиту неопределенного круга лиц. Кроме того, один из горожан подал отдельный иск о возмещении вреда здоровью. Врачи прописали ему дополнительные лекарства, поскольку шум от самолетов по ночам вызвал обострение хронического заболевания. Александр Валиев для «Радио Свобода», Челябинск.
Сегодня в 11 часов слушайте на волнах «Радио Свобода» программу «Время гостей». Тема «Зачем Борис Березовский пишет политикам России?» В программе «Время гостей» в прямом эфире из Лондона выступит бизнесмен-эмигрант Борис Березовский. Расскажет, зачем он написал открытые письма к патриарху Кириллу, премьер-министру Путину и другим кандидатам на пост президента России. Нужно ли было вновь появляться на политическом поле, если заведомо была понятна негативная ответная реакция? Программа «Время гостей» ведет программу Михаил Соколов. В нашей программе сразу после краткой сводки новостей репортаж и ответы наших слушателей. Сегодня мы спрашиваем, зависит ли ситуация на Северном Кавказе от исхода президентских выборов. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Сопредседатели партии «Народные свободы» Михаил Касьянов, Борис Немцов и Владимир Рыжков выступили за создание в России новой широкой демократической коалиции или партии. Администрация президента начала консультации с парламентской оппозицией по созданию будущего коалиционного правительства. Известный блогер, гражданский активист, борец с коррупцией Алексей Навальный может стать членом совета директоров авиакомпании «Аэрофлот». В Сочи в результате взрыва в гараже один человек погиб, еще трое ранены. Взорвалось неизвестное взрывное устройство. В московском аэропорту Шереметьево при получении взятки задержан сотрудник Управления Федеральной миграционной службы по Московской области. Его имя не называется. Международное рейтинговое агентство Moody's понизило кредитные рейтинги Италии, Испании, Португалии, Словакии, Словении и Мальты. Глава ведомства ООН по делам, по правам человека Нави Пиллай, выступая в понедельник на заседании Генеральной Ассамблеи ООН, обвинила власти Сирии в преступлениях против человечности и призвала отдать их под суд. Военный суд Израиля, отклонив апелляцию члена группировки «Исламский джихад», который более 8 недель продолжает голодовку, в знак протеста против его ареста без предъявления обвинений. В столице Бахрейна Манаме в понедельник полиция применила слезоточивый газ и шумовые гранаты, чтобы разогнать демонстрантов, которые пытались занять главную площадь города.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Накануне в правозащитном центре «Мемориал» представили первую книгу под названием «Судьба неизвестна». В ней собраны сведения почти о 400 жителей Чечни, задержанных силовиками в 1999-2000 годах и впоследствии исчезнувших или найденных убитыми. Авторы исследования напоминают, что осенью 99-го контртеррористическая операция в Чечне стала основой предвыборной кампании Владимира Путина. Тему продолжит моя коллега Елена Поляковская.
Подготовленная правозащитным центром «Мемориал» книга «Судьба неизвестна» — это истории людей, похищенных и исчезнувших во время Второй Чеченской войны. По словам авторов издания, за совершенные преступления никто не ответил, но так называемая контртеррористическая операция на Северном Кавказе в конце 1999 года стала основой первой предвыборной президентской кампании Владимира Путина. Один из авторов книги, член правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов, говорит, что собранные в ней материалы – лишнее напоминание кандидату в президенты Путину о том, с чего его правление 12 лет назад начиналось.
Что сейчас главное? Главное – выборы. Владимир Путин, как заведено, по понедельникам выпустил очередную статейку. Не о статейках ему нужно думать, а не о программе деятельности на следующие 6 или 12 лет. Думать ему нужно об ответственности за предыдущие 12 лет правления. И прежде всего об ответственности за то, с чего правление начиналось. За то, на чем его рейтинг с ничтожно малых величин вознесся до заоблачных. Об ответственности за военные преступления и преступления против человечности в ходе Второй Чеченской войны, в ходе так называемой контртеррористической операции. И едва ли не самые страшные преступления этой войны – это насильственное исчезновение людей. Сколько исчезло всего человек в ходе Второй Чеченской, сказать сложно. По нашим оценкам, около 3000 человек, и когда мы работу нашу закончим, может быть, мы сможем сказать несколько точнее. От 3 до 5 тысяч, пока у нас такая оценка. Но вот мы представляем первый том, в котором перечислены люди, исчезнувшие после задержания или похищения нашими замечательными силовиками в течение конца 99-го и всего 2000-го года. В этой книжке 384 человека.
В книге «Судьба неизвестна» собраны сведения о более чем 500 жителей Чечни. 384 из них были задержаны силовиками и впоследствии найдены убитыми. 187 пропали без вести. Уголовные дела по фактам похищений и убийств не были доведены до суда и по ним не были предъявлены обвинения. Европейский суд по правам человека удовлетворил 26 жалоб родственников исчезнувших в начале Второй Чеченской войны людей. В решениях говорится об ответственности властей России как за сами преступления, так и за то, что они не были расследованы. Руководитель проекта по Северному Кавказу международной кризисной группы Екатерина Сакирянская говорит, что решения ЕСПЧ выполняются Российской Федерацией лишь частично.
А именно, она очень четко и в срок выплачивает жертвам компенсации. Однако решение Европейского суда также предполагает, что государство обязано провести расследование, а также внести системные изменения, которые предотвратят совершение подобных преступлений в будущем. Вот во второй и третьей части ни одно из решений, по сути, выполнено не было.
Книга «Судьба неизвестна» посвящена памяти сотрудницы Грозненского мемориала Натальи Эстемировой, убитой в 2009 году. После ее гибели правозащитная организация на время приостановки приостановила работу на территории Чечни. Сейчас в республике находятся три отделения мемориала – в Грозном, Гудермесе и Урус-Мартане. Собранные в книге «Судьба неизвестной истории» дают читателю представление о масштабах беды, которая прямо или косвенно коснулась многих жителей Чечни. Тем не менее, как известно, именно в этой и других северокавказских республиках поддержка российских властей на выборах почти стопроцентная. Сотрудница мемориала Рукият Хаджиева сомневается в искренности волеизъявления жителей.
Это прежде всего в страхе. Помню, как мы первый раз голосовали за референдум. Знаю, что оттуда все и пошло дальше. Я не думаю, что это такая вот любовь к Путину, к Единой России. Мне так не кажется.
Словами «Судьба неизвестна» завершается большинство справок и документов о задержанных, похищенных и бесследно исчезнувших людях. Книга под этим названием «Лишь начало серии». Сейчас готовятся к изданию тома, в которых содержится информация о тысячах исчезнувших во время Второй Чеченской войны и после нее, вплоть до настоящего времени. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
8 800 222-12 – это телефон прямого эфира, который сейчас работает в нашей студии. Сегодня мы спрашиваем, зависит ли ситуация на Северном Кавказе от исхода президентских выборов. Звоните прямо сейчас. И первый звонок у нас из Новосибирской области. Роман с нами на связи. Роман, доброе утро.
Здравствуйте.
Как вы ответите на наш вопрос?
Мне кажется, что совершенно не повлияет ситуация с Северным Кавказом ни... То есть вне зависимости от того, кто бы победил, да, в принципе, как и для России в целом. Потому что, мне кажется, у нас как бы изначально политики такие, что как бы каждый для себя что-то делает, но не для народа.
Спасибо, Роман. Это был звонок из Новосибирской области. Напомню также, что вы можете присылать нам смс-сообщение на номер 8-903-743-2801, пейджер в Москве 660-1046, адрес электронной почты mail@radio-svoboda.ru. И работает форум на интернет-сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru. И вот несколько сообщений, которые присылают нам наши слушатели. Александр пишет: да, путинский режим усилит эволюцию коррупционно-бандитских элементов, то есть таким образом еще более усложнив положение в регионе. Николай Павлович считает, что если вернется советская власть, при которой Кавказ был всенародной здравницей, то все так называемые кавказские проблемы, как и многие другие, порожденные новым временем, исчезнут навсегда. Из Ильинска-Хованского Сергей Валентинович пишет: нет, не зависит, Путин не способен ничего сделать как на Кавказе, так и в целом по стране. Кузьма пишет: не только на Кавказе, но и по всей России ситуация напрямую зависит от президентских выборов. Владимир Михайлович из Ульяновска считает, что независимо от фамилии нового президента, Северный Кавказ идет собственным путем освобождения от кремлевского владычества, и начало этому положил именно Владимир Путин. У нас есть еще звонки. Марина из Москвы сейчас на линии прямого эфира. Марина, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, вот, положение в Северном Кавказе полностью отражает вот всю сущность Путина. Ему абсолютно не важно, что будет с народом. Отдельные люди его вообще не интересуют, ему нужна преданность. И вот сейчас начинаются выборы, он хочет сделать снова выборы губернаторов по России. И это будет репродукция Чечни. То есть он будет выбирать не тех, которые будут, так сказать, поднимать экономику, а тех, которые будут просто лично ему преданы. А ежели народ их не выберет, у нас по всей стране начнется Чечня.
Это мнение нашей слушательницы Марины из Москвы. Несколько сообщений с форума на интернет-сайте Радио Свобода. Анатолий Воробьев пишет, что зависит, по его мнению, ситуация от исхода президентских выборов. Новый президент должен избавиться от вертикали власти. Пусть республики, области сами выбирают свои органы власти, поправляют законы, формируют бюджет, они ждут указаний из центра. Нужно дать возможность самоопределения, а не держать в узде. С катертью дорога останутся те, кому дорога Россия, пишет Анатолий. Слушатель под ником Стерх из Москвы пишет: конечно, зависит. С победой Путина сопротивление повстанцев усилится и в прямой пропорции к этому будет жестоко подавляться. Дмитрий из Екатеринбурга: конечно, зависит. Путин, на мой взгляд, взял курс на поддержку малой напряженности и устойчиво его поддерживает. Надо, чтобы были убиты 2-3 боевика в месяц. Это создает накал, всегда требует военной поддержки, а на высоком уровне это создает необходимость в высоком военном бюджете для мнимого сохранения целостности России, соорганизует мобилизующую идею. Ситуация уже давно не зависит, там процесс пошел на отделение, считает наш слушатель с Кавказа. И сообщение от Форест из Санкт-Петербурга: вряд ли кто-нибудь, кроме Путина, будет вливать столько денег в Кавказ. Он пошел по самому простому пути, феодал есть феодал. Многое здесь держится на личных отношениях, вопрос Кавказа очень серьезный вопрос, и при всей моей сегодняшней нелюбви к Путину, он как-то решает его. Что будет с другим президентом, вряд ли лучше. Вот такие ответы мы получили на наш вопрос. Зависит ли ситуация на Северном Кавказе от исхода президентских выборов в первом часе нашей программы? Ровно через час с 9:30 мы вновь ждем ваших звонков в прямой эфир.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Время свободы». Сейчас новости экономики. С ними вас познакомит наш обозреватель Сергей Синицкий.
Российские банки в январе сократили объем кредитования компаний нефинансового сектора на 0,9%, а частных лиц, наоборот, увеличили на 0,6%, сообщает Центральный банк. При этом доля просроченной задолженности, рассчитанной по российским стандартам учета, в течение января в корпоративном секторе выросла с 4,6% до 4,8%, а в секторе кредитования населения сократилась с 5,3% до 5,2% общего объема выданных кредитов. Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в 10 российских банках, крупнейших по объемам привлеченных депозитов, в течение первой декады февраля повысилась на 0,05% пункта до 9,56% годовых, сообщил Центральный банк. Таким образом, к уровню июня прошлого года, минимальному за 2,5 года проведения такого мониторинга, эта ставка выросла примерно на 1,7% пункта. Пошлина на экспорт нефти из России с начала марта может составить от 409 до 412 долларов за тонну. Это как минимум на 15 долларов выше февральской ставки, а также примерно 50,5% средней экспортной цены российской нефти за период с 15 января по 9 февраля. По данным Министерства финансов, она превысила 111 долларов за баррель, составив таким образом почти 812 долларов за тонну. Розничные цены на автомобильный бензин в среднем по России за неделю с 30 января по 5 февраля снизились на 0,1%, сообщила Федеральная служба статистики. В течение 2011 года бензин в России подорожал в рознице почти на 15%. Общий объем экономики Японии, третий в мире после США и Китая, в четвертом квартале сократился на 2,3% к уровню октября-декабря 2010 года, после роста на 1,7% в третьем квартале, сообщил секретариат Кабинета министров страны. К уровню третьего квартала прошлого года ВВП Японии в течение октября-декабря сократился на 0,6%. В 2011 году в целом объем экономики Японии сократился на 0,9%, после роста на 4,4% в 2010 году.
Выпуск новостей экономики вам представил обозреватель «Радио Свобода» Сергей Синицкий. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 8:45.
«Радио Свобода». Новости.
Администрация президента России начала консультации с парламентской оппозицией по созданию будущего коалиционного правительства. Известный блогер, гражданский активист, борец с коррупцией Алексей Навальный может стать членом совета директоров авиакомпании «Аэрофлот». В Сочи в результате взрыва один человек погиб, еще трое ранены. Взорвался неизвестный предмет в одном из личных гаражей. В московском аэропорту Шереметьево при получении взятки задержан сотрудник управления Федеральной миграционной службы по Московской области. На административной границе Чечни и Дагестана в ходе столкновения с боевиками погибли трое полицейских, еще шестеро ранены. Международное рейтинговое агентство «Мудис» понизило кредитные рейтинги Италии, Испании, Португалии, Словакии, Словении и Мальты. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете программу «Время свободы». Сейчас несколько тем из свежих российских газет. Рядом со мной в студии моя коллега Валерия Шабаева. Валерия, с какой же газеты мы начнем наш обзор?
Предлагаю начать с независимой газеты, которая поднимает тему, весьма популярную сегодня, заголовок «Предвыборные потемкинские деревни». И говорится в этой публикации о статье Владимира Путина, которая вчера вышла в «Комсомольской правде». Сегодня газеты активно анализируют вот эту вот статью. Кандидат президента Владимир Путин накануне выборов в очередной программной статье снова пообещал россиянам жилищный рай, пишет «Независимая». Только теперь уже к 2030 году. Еще с советских времен российские граждане хорошо помнят обещание властей обеспечить жильем всех нуждающихся. Последним сроком решения жилищного вопроса президент Советского Союза Михаил Горбачев называл 2000 год. Новая российская власть тоже не хочет нарушать национальную традицию жилищных обещаний. Так Путин и раньше ориентировал правительство на рекорды, на ввод в строй 100 и даже 140 миллионов квадратных метров жилья в год. Правда, страна так и не дождалась обещанного. Вместо этого в статистику сданного жилья сегодня попадают явно недостроенные объекты, дома без окон, дверей и даже без крыш, пишет «Независимая газета». Московские новости пишут о том, что дети остаются самой незащищенной частью российского общества, а многодетные семьи в массе своей балансируют на грани бедности. Такие выводы содержатся в обнародованном вчера докладе экспертов Независимого института социальной политики, которые в сотрудничестве с представителями ЮНИСЕФ проанализировали меры стимулирования нерождаемости, инициировавшиеся государством в последнюю пятилетку. Некоторые тезисы этого доклада совпадают с опубликованной вчера очередной статьей Владимира Путина. Владимир Путин считает, что детские пособия, испытывающие демографические проблемы России, постыдно малы. Между тем, как стало известно ведомостям, затраты на оборону и правоохранительные органы могут сократить после выборов, чтобы добавить деньги на здравоохранение и образование. Речь идет, как пишет издание, о 700 миллиардах рублей ежегодно. Озаглавлена эта публикация на первой полосе издания «Прощай, оружие». Ну, еще что может ожидать, какие новации российских граждан после избрания Владимира Путина? Правительство всерьез обсуждает возврат минимально допустимого уровня алкоголя в крови и в выдыхаемом воздухе для водителей. Нормы, которую ранее отменил президент Медведев. Вчера эта тема поднималась на заседании правительственной комиссии по безопасности дорожного движения, а «Единая Россия» уже приступила к разработке соответствующего законопроекта. При этом первый вице-премьер Игорь Шувалов поручил разработать нормы, вводящие уголовную ответственность за неоднократное управление автомобилем в пьяном виде, пишет об этом газета «Коммерсант». «Известия» сообщают нам о том, что Кремль начал предварительные консультации по составу будущего правительства с парламентскими партиями. Об этом изданию сообщили сами представители системных политических структур. Так, в конце прошлой недели Кремль запросил предложение у партии «Справедливая Россия», рассказал изданию высокопоставленный эсер. Партия в ответ представила свой список, в его составе представитель так называемой «президентской тысячи». Это кадровый резерв, сформированный президентом Дмитрия Медведева. Входят в него депутаты Госдумы Александр Четверяков, Александр Агеев, Александр Бурков. Мы, конечно, не очень верим в то, что все наши предложения в действительности возьмут и сделают наших выдвиженцев членами правительства. Но на должности первого заместителя министра вполне можно рассчитывать, говорит источник «Справедливой России». Факт переговоров с Кремлем признали и в КПРФ. Победа любого кандидата не будет оглушительной и будет требовать коалиционного правительства. Поэтому каждая партия сегодня ведет переговоры и дает системные предложения. Зюганов на пресс-конференции предложил свой состав правительства. Каждый из этих людей будет готов занять министерский пост, рассказал «Известиям» зампред ЦК Компартии Владимир Кашин. Еще пишут газеты о том, как Владимир Путин съездил в Курган. Там он побывал в одной из школ и провел совещание по модернизации региональных систем общего образования. В ходе видеоконференции пообещал учителям снизить ставки по ипотеке на 3-4%. Также, по словам кандидата в президенты, женщинам, решившим родить третьего ребенка, будут ежемесячно платить 7000 рублей. Новые «Известия» радуются тому, что очередной интернет-опрос, проведенный на сайте издания, принес удивительные результаты. Вот в отличие от предыдущих замеров общественного мнения, не оставлявших Владимиру Путину шансов стать президентом ни сразу в первом туре выборов, ни во втором, на этот раз победа кандидата от «Единой России» была просто сокрушительной. Причем поверженными оказались не только соперники по виртуальному голосованию, но и системы безопасности сайта. Это газеты «Новые известия». Ну и еще пишут газеты о том, что откровения бизнесменов перед статистическим ведомством могут обернуться против них. До сих пор сотрудникам Росстата удавалось отбиваться и сохранять тайну исповеди. Но недавно произошел случай, который может поставить жирный крест на доверие к службе и к переписи. И дошло даже дело до высших судебных инстанций. Вот подробно этого приводится в российской газете. Первая полоса, а заглавлена публикация «Тайна отменяется». Ну и еще вот уж новость, которая может, наверное, считаться радостной, а в общем-то, может быть, и нет. И сообщает о ней «Комсомольская правда». К среде в Москве должно потеплеть на 20 градусов, и начнется метель. Вот уж чему тут радоваться, а чему огорчаться, я не знаю. Но, во всяком случае, мы об этом нашим слушателям сообщили.
Погода изменится. Спасибо, Валерия. Еще несколько тем из свежих газет с Валерией Шабаевой ровно через час в программе «Время свободы». Ну а сейчас новости спорта. Сегодня, 14 февраля, в России стартует официальный футбольный сезон. Российские клубы проведут первые матчи в Еврокубках. Об этом подробнее расскажет наш спортивный обозреватель Алексей Кузнецов.
Казанский «Рубин» будет принимать греческий «Олимпиакос». Это матч Лиги Европы, 1/16 финала. Отмечу, что остальные три российские клуба, которые также принимают участие в весенней стадии Еврокубков, свои матчи проведут в другие дни. 15 февраля в 1/8 финала Лиги чемпионов «Зенит» будет принимать португальскую «Бенфику». 16 февраля 1/16 финала Лиги Европы «Локомотив» сыграет с «Атлетико» из Бильбао, испанским клубом. И, наконец, позже других вступит в борьбу ЦСКА, который в своем матче Лиги чемпионов 1/8 финала проведет 21 февраля с мадридским «Реалом», знаменитейшим европейским клубом. Как известно, российский чемпионат перешел на систему «Осень-весна». Было это сделано для того, чтобы синхронизировать европейский футбольный календарь с российским или наоборот, российский с европейским. Вот теперь первая проба сил на этом новом поприще. Конечно, погода сыграла злую шутку. Холода, установившиеся не только в России, но и по всей Европе, со снежными заносами, ввиду чего было отменено много матчей национальных чемпионатов, внесли свою поправку в европейский календарь. А чемпионат России по футболу, напомню, возобновится лишь 3 марта. Так что картина для России и для еще бывшего Советского Союза стандартная. Клубы, которые играют в Еврокубках, свои матчи начинают раньше других. Но вот холода внесли поправку в календарь и Еврокубков. В частности, «Рубин» будет принимать «Олимпиакос» не в Казани, а в Москве, на стадионе «Лужники». Точно так же и в прошлом году казанцы не смогли подготовить свое поле на центральном стадионе в Казани для матча с голландским «Твенте». И теперь им придется играть в Москве, не на своей публике. Не думаю, что будет от этого «Рубина» лучшим. Да, к тому же он еще и два первых матча национального чемпионата России проведет на стадионе, где играет обычно его молодежная команда. «Зенит» намерен привести свою игру на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге. По прогнозам погоды, там будет в это время минус 17 градусов. Насколько возможна игра с клубом из Португалии в таких условиях, пока не ясно. Ходили разговоры о том, что «Зенит» перенесет также в Москву, в Лужники, на искусственный газон эту встречу, но пока сотрудники клуба говорят о том, что матч состоится при любой погоде в Санкт-Петербурге. Точно так же в Лужниках проведут свои матчи и «Локомотив», и «ЦСКА». У ЦСКА, напомню, пока своего стадиона просто нет, он еще только строится. А «Локомотив», хотя и имеет свою современную европейскую арену в Москве, в Черкизово, но тоже решил проводить матчи в Лужниках, чтобы не портить стадион, свое поле, чтобы оставить его более или менее в сохранности к чемпионату России. Конечно, это несколько анекдотическая ситуация. Все четыре российских клуба проведут свои матчи Еврокубков на поле с искусственным газоном. Еще совсем недавно УЕФА не разрешала проводить матчи Еврокубков такого уровня на искусственном покрытии, но теперь, видимо, времена изменились, и в данном случае деваться просто некуда. Возможно, искусственное поле для таких условий может быть наиболее и пригодно. Иногда в европейских кубках бывает такая практика, когда клубы договариваются друг с другом и проводят матчи наоборот. Первый матч на чужом поле, а второй на своем, меняются местами с командами из более теплых регионов. Но, во всяком случае, «Зениту» с португальской командой или «Локомотиву» и «ЦСКА» с испанскими клубами, а уж тем более «Рубину» с греческими, вполне можно было бы это сделать и домашние матчи таким образом провести чуть более позже. Но пока что об этом разговора нет. Видимо, европейский график достаточно плотен и серьезен, чтобы менять местами так радикально европейское расписание. Ну, что касается соперников российских клубов, я думаю, что «Бенфику» и «Реал» представлять не надо. А клуб «Атлетик» из Бильбао, с которым встречается «Локомотив», 8 раз выиграл чемпионат Испании, является 24-кратным обладателем Королевского кубка, но пока что российские команды с «Атлетиком» в последние годы не играли, и в последние годы эта команда выступает не очень ярко. Греческий «Олимпиакос», соперник «Рубина», вообще с российскими клубами в Еврокубках не играл ни разу за все последние 20 лет. Но, тем не менее, он все время выступает в Лиге чемпионов и достаточно уверенно в ней играет, хотя, конечно же, далеко не проходит. А вот с советскими клубами «Олимпиакос» играл дважды в сезоне 71-72 годов и 75-76. Вначале они обменялись победами с московским «Динамо», и дальше пошли «Динамовцы», а в Кубке чемпионов затем «Олимпиакос» играл с командой Валерия Лобановского, с киевским «Динамо», набрал лишь одно очко в этих двух матчах, и, естественно, «Динамо» прошло дальше. Думаю, что и «Олимпиакос», и «Атлетик» команды, как говорится, вполне проходимые для, соответственно, «Рубина» и «Локомотива». «Зенит» с «Бенфикой» тоже справиться может по итогам двух матчей. Труднее всего, конечно, приносится «ЦСКА», поскольку «Реал» под руководством Жозе Мауриньо сейчас набрал великолепный ход, лидирует в чемпионате Испании.
Спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов о перспективах российских футбольных команд в Еврокубках. В следующем часе утренней информационной программы расскажем о том, что сегодня в Минске демократическое движение «Молодой фронт» вручает премию «Люблю Беларусь», об итогах исследования, сделанного во время шествия и митинга на Болотной площади в Москве 4 февраля, и продолжим общение с нашими слушателями в прямом эфире на тему, зависит ли ситуация на Северном Кавказе от исхода президентских выборов. Напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Что сказала Марина Ходорковская вице-премьеру Великобритании?
Комментарии экспертов.
Политик Сергей Удальцов о проводах путинской зимы.
В блогах «Свободы».
Заключенный Валентин Данилов о самом оригинальном Новом годе.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5925, 7425, 9430 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».